Страница 254. Но в Германии, могут нам возразить, буржуа еще не господствует. В Германии государство представляет собой еще в известной мере независимую, парящую над обществом силу, которая именно поэтому и представляет совокупные интересы общества, а не интересы одного только класса. Подобное государство может якобы сделать нечто такое, чего не в состоянии сделать буржуазное государство. От него и в социальной области следует ожидать совсем другого. Это речи реакционеров. В действительности и в Германии государство в том виде, в каком оно там существует, есть необходимый продукт того общественного основания, из которого оно выросло. В Пруссии, а Пруссия играет теперь решающую роль, наряду со все еще сильным крупнопоместным дворянством существует сравнительно молодая и крайне трусливая буржуазия, которая до сих пор не завоевала ни прямой политической власти, как во Франции, ни более или менее косвенной, как в Англии. Но рядом с этими двумя классами существует быстро увеличивающийся, интеллектуально очень развитый и с каждым днем все более и более организующийся пролетариат. Таким образом, наряду с основным условием старой абсолютной монархии, равновесием между земельным дворянством и буржуазией, мы находим здесь основное условие современного бонапартизма — равновесие между буржуазией и пролетариатом. Но, как и в старой абсолютной монархии, в современной бонапартистской действительная правительственная власть находится в руках особой офицерской и чиновничьей касты, которая в Пруссии пополняется частью из собственной среды, частью из мелкого майоратного дворянства, реже из высшего дворянства и в самой незначительной части из буржуазии. Самостоятельность этой касты, которая кажется стоящей вне и, так сказать, над обществом, придает государству видимость самостоятельности по отношению к обществу. Государственная форма, которая с необходимой последовательностью развилась в Пруссии, а по ее примеру и в новом имперском строе Германии, из этих чрезвычайно противоречивых общественных условий представляет собой мнимый конституционализм. Эта государственная форма представляет собой как современную форму разложения старой абсолютной монархии, так и форму существования бонапартистской монархии. Страница 255. В Пруссии мнимый конституционализм с 1848 по 1866 год прикрывал и затушевывал лишь медленное гниение абсолютной монархии. Но с 1866 и особенно с 1870 года переворот в общественных условиях, а тем самым разложение старого государства, происходит у всех на глазах и в колоссально возрастающих размерах. Быстрое развитие промышленности и особенно биржевых махинаций вовлекло все господствующие классы в водоворот спекуляции. Ввезенная в 1870 году из Франции коррупция развивается в широком масштабе и с неслыханной быстротой. Штрусберг и Перейр протягивают друг другу руки. Штрусберг, Беттель Генри, 1823 1884 годы. Крупный немецкий железнодорожный подрядчик. В 1873 году потерпел банкротство. Перейр Исаак. 1806-1880 годы. Французский банкир, бонапартист, депутат законодательного корпуса. В 1852 году вместе со своим братом Эмилем Перейром учредил акционерный банк Кредит мобилье. Министры, генералы, князья и графы состязаются в биржевой игре с самыми продувными биржевиками-евреями, а государство признает их равенство целыми пачками, возводя евреев-биржевиков в баронское достоинство. Сельское дворянство, с давних пор занимавшееся промышленностью в качестве сахарозаводчиков и винокуров, давно уже позабыло о добрых старых временах и украшает своими именами списки директоров всяких солидных и несолидных акционерных обществ. Бюрократия относится все более и более пренебрежительно к растратам, как единственному средству увеличения оклада. Она оставляет государственные посты и охотится за гораздо более доходными постами по управлению промышленными предприятиями. Те, кто остается еще на государственной службе, следуют примеру своих начальников, спекулируют на акциях или принимают участие в железнодорожных и тому подобных предприятиях. Можно даже с полным основанием предполагать, что и лейтенанты не прочь поживиться на некоторых спекуляциях. Словом, разложение всех элементов старого государства, переход абсолютной монархии в бонапартистскую в полном ходу, и при ближайшем крупном торгово-промышленном кризисе рухнет не только современное мошенничество, но и старое прусское государство. И теперь, в 1886 году, только страх перед пролетариатом, гигантски выросшим с 1872 года как по численности, так и по классовому самосознанию, поддерживает и объединяет еще прусское государство и его основу — союз крупного землевладения с промышленным капиталом, союз, закрепленный покровительственными таможенными пошлинами. Примечание Энгельса к изданию 1887 года. И это государство, не буржуазные элементы которого с каждым днем все более обуржуазиваются, призвано разрешить социальный вопрос или хотя бы только жилищный вопрос. Напротив, во всех экономических вопросах прусское государство все более и более подпадает под влияние буржуазии. И если с 1866 года законодательство в экономической области не было в еще большей степени приспособлено к интересам буржуазии, чем это оказалось на деле, то кто в этом виноват? Страница 256. Главным образом сама буржуазия, которая, во-первых, слишком труслива, чтобы энергично защищать свои требования, и которая, во-вторых, сопротивляется всякой уступке, если только эта уступка дает в то же время новое оружие в руки угрожающего ей пролетариата. Если государственная власть, то есть Бисмарк, пытается организовать себе собственный лейб-пролетариат, чтобы с его помощью держать в узде политическую деятельность буржуазии, то что же это как не необходимая и хорошо известная бонапартистская уловка, которая по отношению к рабочим не обязывает ни к чему, кроме нескольких благожелательных фраз и, в крайнем случае, минимальной государственной помощи строительным обществам а-ля на манер Луи Бонапарта. Самым лучшим показателем того, чего могут ждать рабочие от прусского государства, служит использование французских миллиардов, давших новую кратковременную отсрочку самостоятельности прусской государственной машины по отношению к обществу. Речь идет об уплате Франции и Германии контрибуции в размере 5 миллиардов франков. Согласно 7 статье Франкфуртского мирного договора от 10 мая 1871 года. Разве хоть один талер из этих миллиардов был употреблен на то, чтобы обеспечить кровом выброшенные на улицу семьи берлинских рабочих? Ничуть не бывало. С наступлением осени государство распорядилось снести даже те несколько жалких бараков, которые летом служили им единственным убежищем. Эти 5 миллиардов довольно быстро уходят по протаренному пути на крепости, пушки и солдат. И вопреки благоглупостям Вагнера, несмотря на штиберовские конференции с Австрией, немецким рабочим не будет уделено из этих миллиардов даже того, что уделил Луи Бонапарт французским из миллионов, украденных им у Франции. Вагнер, Адольф, 1835-1917 годы. Немецкий вульгарный буржуазный экономист, представитель так называемой социально-правовой школы в политической экономии и катедер-социалист. Энгельс имеет в виду заявление немецкого буржуазного экономиста Адольфа Вагнера в ряде его книг и выступлений о том, что оживление конъюнктуры в Германии после франко-прусской войны и особенно в результате 5-миллиардной контрибуции принесет значительное улучшение положения трудящихся масс. Имеются в виду переговоры германского и австрийского императоров и их канцлеров в августе 1871 года в Гаштейне и сентябре 1871 года в Зальцбурге, в ходе которых обсуждались также вопросы борьбы с интернационалом. Энгельс называет эти конференции штиберовскими по имени начальника прусской политической полиции Штибера, тем самым подчеркивая их полицейско-реакционный характер. Третье. В действительности у буржуазии есть только один метод решения жилищного вопроса на свой лад, а именно решать его так, что решение каждый раз выдвигает вопрос заново. Этот метод носит имя «Осман». Под «Османом» я разумею здесь не только специфически бонапартистскую манеру парижского «Османа» прорезать длинные, прямые, широкие улицы сквозь тесно застроенные рабочие кварталы, обрамляя эти улицы по обеим сторонам большими роскошными зданиями, причем имелось в виду наряду со стратегической целью затруднить баррикадную борьбу, образовать зависящий от правительства специфический бонапартистский строительный пролетариат, а также превратить Париж в город роскоши по преимуществу. Страница 257. Я разумею под Османом ставшую общепринятой практику прорезывания рабочих кварталов, в особенности расположенных в центре наших крупных городов, что бы ни служило для этого поводом. Общественная ли санитария или украшение, спрос ли на крупные торговые помещения в центре города или потребности сообщения, вроде прокладки железных дорог, улиц и тому подобного. Результат везде один и тот же, как бы ни были различные поводы. Безобразнейшие переулки и закоулки исчезают при огромном самохвальстве буржуазии по поводу этого чрезвычайного успеха, но они тотчас же возникают где-либо в другом месте, часто даже в непосредственной близости. В положении рабочего класса в Англии я дал описание Манчестера, как он выглядел в 1843-1844 годах. С тех пор, благодаря железным дорогам, проходящим через город, прокладке новых улиц, постройке больших общественных и частных зданий, некоторые из самых скверных, описанных мною кварталов, прорезаны, расчищены и улучшены, а другие совсем исчезли, хотя еще многие из них, несмотря на усилившийся с тех пор санитарно-полицейский надзор, находится все в том же или даже в еще худшем состоянии. Но зато благодаря огромному расширению города, население которого с тех пор увеличилось более чем наполовину, те кварталы, которые в то время были еще просторны и чисты, теперь так же застроены, так же грязны и переполнены жителями, как некогда пользовавшаяся самой дурной славой части города. Приведу здесь только один пример. В моей книге на странице 80 и следующих я описал расположенную в долине реки Медлок группу домов, которая под названием Малой Ирландии давно уже представляла собой позорное пятно Манчестера. Смотри настоящее издание, том 2, страницы 296, 297 и следующие. Малая Ирландия давно исчезла. На ее месте, на высоком фундаменте, возвышается теперь вокзал. Буржуазия хвастливо указывала на благополучное завершение сноса Малой Ирландии, как на великий триумф. Но вот прошлым летом происходит ужасное наводнение, так как вообще, по вполне понятным причинам, запруженные реки в наших больших городах вызывают из года в год все более сильные наводнения. Тут-то и обнаруживается, что Малая Ирландия вовсе не уничтожена, а только перенесена с южной стороны Оксфорд-Роуд на северную сторону и процветает по-прежнему. Вот что пишет об этом орган радикальных буржуа Манчестера, манчестерская Weekly Times, от 20 июля 1872 года. Страница 258. Несчастье, постигшее в прошлую субботу жителей долины Медлок, повлечет за собой, надеемся, одно хорошее последствие. Общественное внимание будет обращено на явное издевательство над всеми законами санитарии, которые так долго терпели там под носом у городских чиновников и городской санитарной комиссии. Резкая статья во вчерашнем дневном выпуске нашей газеты еще недостаточно разоблачила позорное состояние некоторых застигнутых наводнением подвальных помещений на Чарльз-стрит и Брук-стрит. Тщательное обследование одного из указанных в этой статье дворов дает нам право подтвердить все приведенные там данные и заявить, что подвальные помещения на этом дворе давно следовало бы закрыть. Вернее, их никогда не следовало терпеть в качестве человеческого жилья. Сквайерс-корт на углу Чарльз-стрит и Брук-стрит состоит из 7 или 8 жилых домов, над которыми в самом низком месте Брук-стрит, под железнодорожной аркой, человек может проходить изо дня в день, не подозревая, что в глубине под ним живут в норах человеческие существа. Двор, скрытый от постороннего взора, доступен лишь тем, кого нужда заставляет искать пристанище в его могильном заточении. Даже тогда, когда обычно стоячие, скованные плотинами воды Медлока не поднимаются выше своего обычного уровня, даже тогда пол этих жилищ едва лишь на каких-нибудь несколько дюймов выше уровня воды. Любой сильный ливень может погнать вверх отвратительную загнившую воду из выгребных ям или сточных труб и отравить жилище ядовитыми газами, знак памяти, оставляемый после себя каждым наводнением. Сквайерс-корт лежит еще ниже, чем нежилые подвалы домов, расположенных на Брук-стрит, на 20 футов ниже улицы. И зараженная вода, поднявшаяся в субботу из выгребных ям, достигала до крыш. Мы знали это и ожидали поэтому найти двор необитаемым или же встретить там лишь служащих санитарного комитета, занятых очисткой и дезинфекцией вонючих стен. Вместо этого мы увидели человека, который в подвальном помещении одного цирюльника занимался накладыванием лопатой на тачку кучи гниющих нечистот, лежавших в углу. Цирюльник, подвал которого был уже в известной мере вычищен, направил нас еще дальше, вниз, к ряду жилищ, о которых он сказал, что если бы он умел писать, то написал бы в газету и настаивал бы на их закрытии. Так мы достигли, наконец, Сквайерс-корта, где нашли красивую, здоровую на вид ирландку, занятую стиркой целой кучи белья. Она и ее муж, ночной сторож на частной службе, прожили 6 лет в этом дворе, у них большая семья. В доме, который они только что покинули, вода дошла до самой крыши, окна были разбиты, мебель превращена в щепки. По словам жильца, он мог избавляться в этом доме от невыносимого запаха лишь тем, что каждые 2 месяца белил стены известью. Во внутреннем дворе, куда нашему репортеру лишь теперь удалось проникнуть, он нашел 3 дома, пристроенные к задней стене вышеописанных домов. В 2 из них были жильцы. Вонь была там так ужасна, что самый здоровый человек через несколько минут должен был бы заболеть морской болезнью. В этой отвратительной дыре жила семья из 7 человек, которые в четверг вечером, день начала наводнения, все спали дома. Вернее, как поправила себя женщина, они не спали, так как ее и ее мужа большую часть ночи тошнило от вони. В субботу они были вынуждены по грудь в воде выносить своих детей. Они того же мнения, что дыра эта непригодна даже для свиньи, но ввиду дешевой платы 1,5 шиллинга в неделю она сняла ее, так как муж ее в последнее время из-за болезни часто оставался без заработка. Этот двор и погребенные в нем, как в преждевременной могиле, жильцы производят впечатление самой безысходной нужды. Мы должны, впрочем, сказать, что по нашим наблюдениям Squire Escort является только копией, может быть, несколько преувеличенной, множества других помещений этого района, существование которых наша санитарная комиссия ничем не может оправдать. И если будут допускать, чтобы эти помещения заселялись и дальше, то не приходится и говорить о всей тяжести ответственности, которая ляжет на комиссию, и о той опасности заразных эпидемий, которые угрожают всей округе. Страница 259. Вот яркий пример того, как буржуазия решает жилищный вопрос на практике. Очаги заразы. Позорнейшие норы и ямы, в которые капиталистический способ производства загоняет каждую ночь наших рабочих. Их не уничтожают, их только переносят подальше. Та же экономическая необходимость, которая создала их в одном месте, создает их и в другом. И пока существует капиталистический способ производства, до тех пор глупо пытаться решать в отдельности жилищный или какой-либо другой общественный вопрос, затрагивающий судьбу рабочего. Решение состоит только в уничтожении капиталистического способа производства, в присвоении всех жизненных средств и средств труда самим рабочим классам.